Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Очень много комментариев по поводу уже прошедшего события, но если можно так его назвать, это празднование, всенародное празднование Хэллоуина. И мы не обратили, может быть, должного внимания на эту тему по причине того, что мне, как человеку, транслирующему вопросы наших радиослушателей, показалось, что для православных тут уже все ясно давно. Оказалось, что нет. Народ, в общем-то, волнуется. К тому же недавно был комментарий известного богослова, по-моему, на этой неделе, диакона Андрея Кураева. Он сказал, что Россия – страна победившего оккультизма. В общем-то, достаточно такая жесткая формулировка. Поэтому обращаемся к вам. Вот ваше мнение и комментарии по этому поводу.
Но эта тенденция и будет усиливаться дальше. Так и должно быть. Мы с вами должны хорошо и трезво понимать, что мы живем с вами не в христианское время. Ну, это не повод для паники, не повод копать себе в лесопарке избушку, уходить в эту избушку, да, это повод, трезво осмотревшись, начать, соответственно, действовать, да, ну, мое такое представление о современном мире. Вот так обольщаться и жить в какой-то такой идеальной картинке, что у нас православная Святая Русь, но это неправда. Не надо так идеализировать в наше время и думать, что вот если мы храм построили, значит, все замечательно. Храмы построили, это только начало работы, получается. И как нам с вами говорили о приходской деятельности, да, о том, чтобы создавалась христианская община, и не надо опускать руки, что если что-то не получается, надо пробовать, да, искать формы приходской работы, работать, учить людей вере, учить покаянию, учить участию в таинствах, всему надо учить. Вот. И то, что у нас в обществе очень широко разлита тяга к оккультизму, это давно известные вещи. Просто никто так не формулировал красиво, да, несколько так эпатажно, победившего оккультизма, не победившего оккультизма. Это как бы, ну, отец Андрей философ, он все-таки так вот формулирует раз оригинально свои мысли, может быть, даже специально, чтобы мы задумались, да, или как-то. Может, он видит больше, да, находясь в Москве и общаясь с людьми разными, разных слоев населения нашей страны, видит это. Но мы на своем уровне тоже это видим. Почему? Почему легко люди тянутся к оккультизму? Давайте этот вопрос посмотрим, да, и нам будет, может быть, понятно, почему происходит так. Я скажу свое мнение, мой взгляд на современное общество и вот эти самые тенденции. То, что оно у нас сейчас постхристианское, то есть не христианское, это точно. И оно еще пока не смогло стать христианским, вот, допустим, вот российское наше общество. Почему? Потому что всего лишь 25 лет, когда открылись храмы, да, церковь находилась вот в 90-е, по крайней мере, в состоянии какого-то восстановления в материальном плане храмов, да, вот монастырей, каких-то церковных построек. Сейчас тенденция очень сильно изменилась. В каком плане? Что если, допустим, вот я наблюдал, что было в 90-х, как легко там предприятия, да, помогали храмам, как легко находились благодетели, что сейчас это очень большая проблема найти людей, которые помогают храмам. Сменилось поколение руководителей. Если в 90-х руководили еще советские люди, они, даже если, может быть, сами не были активными христианами, но они где-то были носителями государственности. То есть им было важно, вот я столкнулся еще с этими руководителями, которые сами неверующие даже были люди. Но они помогали храму, почему? Потому что и храмам. Потому что они понимали, что должно быть что-то такое важное, да, вот святое у людей. Вот идеология пала, да, коммунистическая, и надо, чтобы что-то было святое в людях, и они готовы были жертвовать многим, чтобы построить храм, там, да, там как-то что-то его обновить, там что-то в нем приобрести и так далее. То сейчас сменилось поколение вот этих вот руководителей государственников, да, бывших или там действующих коммунистов, оно сменилось на менеджеров. А менеджеры – это уже поколение другое, да, это поколение людей, для которых не государство больше важно, а деньги. И поэтому эти люди, они начинают по-другому совсем смотреть на церковь. Они смотрят на церковь, как на какое-то очередное ИП. Ну, по крайней мере, вот я сам лично сталкивался, когда еще наивно думал, что можно найти таких помощников в постройке храма. Вот, и мы ходили, и прихожане мои помогали мне, ходили по предприятиям местным, и в основном был такой вопрос, ответ, вернее, на просьбу помочь, поучаствовать. Люди говорили, руководители, да мы знаем, какие там у вас потоки денежные. На этот вопрос мне интересно было пригласить, сказать, ты вот поищи, найди мне в моем храме эти денежные потоки, я хочу их видеть здесь. Но это неправда, их нет. Это же совершенно объективная реальность, что каждый приход, да, это экономическая такая самостоятельная единица. Вот сколько прихожане пожертвовали, столько, собственно, и есть. Вот. Жертвуют люди мало, да, то понятно, что и в храме денег особо-то и нет. На что-то там, да, вот, слава богу, хватает для того, чтобы храм существовал, там, что-то потихонечку купить, приобретать, да, что-то потихонечку строить, но нет такого размаха, как в 90-х, вот, размаха стройки, да, такой, потому что все же понятно, что в деньги упирается, да. Были бы у меня, допустим, деньги сейчас, да, понятно, что мы не один корпус там еле-еле доделывали школу, а сделали бы уже два или три, да, и открыли там детский сад, открыли бы то, сё, пятое, десятое, построили большой собор, потому что в этот мы не вмещаемся. Но обстоятельства другие, мы должны исходить из той ситуации. Так вот, те менеджеры, топ-менеджеры, которые сейчас есть во главе предприятий, они рассуждают уже по-другому. Они видят в церкви только, ну, какую-то вот, я говорю, ИП, да, какое-то. Они не видят в этом уже какой-то государственности, они не видят какой-то святости, да, для них святыня другая, деньги. И вообще в обществе меняется настроение. Вот мы давно с вами говорили об эпохе постмодерна, да, вот я хочу снова вернуться к этому, чтобы мы с вами понимали, что это такое. Это очень непростое для понимания вот эта вот идеология постмодерна, но она, вот если так вот на пальцах, что называется, провести, это идеология, которая искусственно, конечно же, взросшенная, на мой взгляд, продвинутая в массы, массовой культурой, средства массовой информации. Идея какая? Это не христианская идеология, идея, но суть ее какая? Очень паразитическая. Она, получается, не просто сопротивляется Христу и христианству и церкви, да, и каким-то традиционным ценностям. Она, получается, использует какие-то наработки традиционные, понятия, да, какие-то цитаты вот берет, да, из прошлого, из традиции якобы, но вкладывает в них совсем другой смысл. И поэтому в современном обществе совершенно другой смысл у любви, допустим, понятие любовь, там, да, верность, семья, брак, там, жизнь. И отсюда начинают вот расти всякие рожки и хвостики, и лапки с копытцами, когда начинают там женщины кричать про права на аборт, допустим, да. Отсюда идет неправильная понятая, да, вернее, вот по-другому понятая жизнь, да. Отсюда идут лапки, растут и рожки у сообществ сексуальных меньшинств, которые борются там, за свои права якобы, да, которых якобы кто-то ущемляет. Отсюда идет отношение к человеческому вообще существу другое. То, что вот тема нашего прошлого разговора про суррогатное материнство, да. Отсюда идет отношение там к стране другое, к деньгам, к цели жизни, понимаете, это все на самом деле единый комплекс. И суть этого комплекса как раз выражается в очень простых мыслях, что это общество потребления. И правильно, вот современное постиндустриальное общество, оно должно формировать себе потребителей, и оно этим активно занимается, воспитывая малыша еще в утробе матери. Когда она как подключенный к компьютеру и к телевизору существо, да, подключенное, начинает впитывать в себя вот то, что вот предлагает это общество. И ребенок в утробе матери начинает уже вместе с ней, он же с ней духовно связан, да, уже расти потребителем. Потребителем каких-то достойных для него вещей, удобств, да, удовольствий. А как мы видим, общество, вот эта вот идеология постмодерна, она начинает формировать и отношение к этим удовольствиям. Ты этого достоин, да, вот известная реклама. Ну и что у тебя пока нет денег? Ты должен их где-то урвать и быть этому достойным, да? Это идеология общества противоположна христианству. Но суть его какая? Достигнуть этого любой ценой. Не можешь так удовлетворять, будешь удовлетворять по-другому, да, свои эти прихоти, потому что ты, это не зло в тебе, а это получается, ну, все, что в тебе есть, все нормально, все хорошо, оно должно развиваться, да. А традиционное общество и традиционная религия, да, вот, ну, христианство, допустим, наша с вами истинная вера, она говорит, что есть в человеке зло, да, есть в человеке страсть, есть в человеке грехи, и с ними надо бороться, потом в кровь биться всю жизнь, да, падать и вставать. А современное общество говорит по-другому, что то, какой ты есть, да, вот, родилась когда-то тебе похоть какая-то, да, то это нормально. Так вот, ничего нового-то, поскольку не придумано на самом-то деле, это все уже было в истории человечества. И оно было в эпоху, когда человечество было языческим. Потому что именно в язычестве формируется вот такое отношение и к телу человека, и к жизни человека, что это можно прерывать, да, и нести ответственность за это, вот я про аборт имею в виду, да, и к телу человека, что можно вырвать сердце врага, съесть его, сожрать его как животное, да, и ты будешь сильнее. Как сейчас, допустим, можно убить младенца, взять у него стволовые клетки, да, и приобщить к себе, и жить дольше, да, там, или совершить какой-то магический обряд, убив там врага, посвятив его там якобы каким-то своим божествам, то есть бесам, как мы это понимаем, да, чтобы получить какую-то свою какую-то, выполнить свою какую-то цель. Так вот, как бы ни рядилось, какой бы постмодерн ни был, как бы он там ни издевался над традицией, он на самом деле, вот мне кажется, это мое мнение, я могу 100 раз заблуждаться, как всякий человек, да, но вот мое ощущение такое. Он как раз и формирует такое языческое отношение к телу, к человеку, к ценностям не традиционной культуры, да, а вот именно как бы выхватив из нее, вот, потому что в традиционном обществе все равно есть понятия какие-то, да, человек в традиции живет, а когда традиции нет, но взяты из нее вот эти вот отношения, да, отношения, не христианское отношение к человеку, к существу, к его цели, к жизни, это такое мертвое язычество, потому что есть язычество ищущее Христа, да, вот как допустим, многие язычники откликнутся на проповедь апостолов. Они искали истину, то это язычники, которые не ищут истины. Для них она не нужна, для них вот сиюминутная жизнь, да, сиюминутный кусок сала, который ты ухватил и зубами впился, он важнее, чем вот какие-то перспективы, ценности, возвышенные ценности. Да? То есть это язычество, направленное не к поиску Бога, а это язычество, направленное к поиску дьявола. Поэтому при таком настроении очень легко появляется и ложится, и может быть даже формирует вот эту самую идеологию оккультизм обязательно. Потому что если мы посмотрим даже возникновение модерна, вот эпохи модерна, кто являлся предвозвестниками и идеологами модерна в Европе? Это, допустим, вот французские просветители. Ну, возьмем их, допустим, к примеру. Но если мы начинаем хоть как-то поближе изучать их жизнь, мы увидим, что многие из них интересовались оккультизмом и были, там, допустим, масонами какими-то, да, то есть тоже про оккультные какие-то организации, или реально занимались вот этими вещами. То есть идеологами просвещения, ну, в том виде, который мы с вами знаем, да, по курсам философии, те знаменитые имена, которые мы тоже знаем на слуху, это люди, как правило, занимавшиеся и очень интересовавшиеся оккультизмом. То есть, по идее, вот эти вот идеи, человек, это звучит гордо, да, что надо умом постигать всю Вселенную. Это идея оккультной основы. Они пусть не оккультные в своем как бы, в прямом таком, да, понимании, но это идеи, родившиеся, это по умолчанию оккультные идеи, потому что сам по себе оккультизм и магизм, да, это что такое? Это же не просто, что там глупые люди пошептали что-то там, высушили там крысиные хвостики и что-то им не помахали. В итоге в основе лежит оккультизм и идея, что человек может управлять духами. То есть в итоге лежит гордыня такая, понимаете, что мир существует по законам не только физические, да, что вот есть сила тяготения, там, скорость, время там, и так далее, пространство, а еще есть и духовный мир тоже подчинен неким законам, скрытым. Да? И узнав эти законы, ты можешь влиять на духов тоже. Ну, такая игра, понятно, мы с христианской точки зрения говорим, что это, ну, бесам только выгодно вот эти вот поддавки, да, что якобы ими управляют. Но идея оккультизма в чем? Не язычество вот в таком, в традиционном варианте, где человек понимает, что над ним Бог есть, или боги, да, есть. А это именно язычник до того, потерявший вот это вот впечатление, что над ним якобы кто-то есть. Это человек, язычник, который сам пытается руководить Богом и богами, используя вот эти вот самые крысиные хвостики и так далее. Это уже следствие вот этой самой идеи. Поэтому, когда человек звучит гордо, человек – это основа Вселенной и способный там перевернуть весь мир, да, на чем основана вообще эпоха модерна, которая вот заканчивается, и мы с вами в нее жили, в эту самую эпоху. Потому что вот идеология социализма – это идеология эпохи модерна, надо сказать. И марксизм в том числе, да, и вот эти все течения европейской мысли последних веков. Так вот эта идея, она проповедовала то, что человек сам по себе – это некое такой уникум и такое уникальное вообще существо, которое может двигать планетами. Вот еще раз скажу, повторюсь, это идея, выросшая вот как раз на оккультном понимании, что такое человек. Так вот, получается, что сейчас, когда модерн сменяется постмодерном, когда не просто сам человек в себе ценность, а идет поиск как бы духовности, но духовности сатанинской, не к Христу идет движение, а движение против Христа получается, да, раз против Христа получается идет движение к сатане. Недаром Господь говорит, нельзя служить Богу и мамоне, да, вот есть вещи невозможно несовместимые совершенно. Так вот получается, что вот эпоха постмодерна, она как раз и формирует отношение абсолютно нехристианское, разрушая как традиционную культуру, да, вот все-таки с базовыми ценностями, так же и христианскую культуру. Так вот получается, видите, какое у меня многословно получилось, ну, чтобы вы понимали, да, что это не просто так вот кто-то шепнул, и у нас все это дело пошло. И поскольку в Европе магизм и оккультизм, да, и алхимия и прочие всякие такие идеологические диверсионные вещи существуют давно, на ту почву очень легко ложился Хэллоуин, да, в европейском понимании. На нашу почву он уже пришел в оккультной обработке. Он же пришел не в петровское время, да, ведь? Можно тоже разное толкование дать, допустим, коледованию на Руси. Но поскольку оно потеряло вот ту языческую основу, это коледование, и превратилось больше в театральное, да, какое-то театрализованное народное представление, такое вполне не противоречащее внутри христианству, да, когда в дни святок люди ходили и славили Христа, собственно, да, Христославы они назывались. Вот если это убрать, оставить только то, что кто-то во что-то переодевается, да, в каких-то существ, и ходит что-то клянчит, и перенести на какую-то чужую почву, там тоже превратится непонятно что. Но не наша эта традиция, да, не имеет она у нас корней. Если католическая церковь, получается, в те прошлые века держала в рамках вот эти традиции, да, то они, когда католичество перестало влиять на Европу, это действительно уже проходит это время. Европа давно не христианская уже получается, и чем дальше, тем больше. Вот вчера в новостях вот я смотрел в Рамблере, допустим, написано, что принадлежность к традиционным меньшинствам является правом для получения гражданства ЕС. Но это будет большой Содом и Гоморра, пускай все туда и едут. Посмотрим, какое мертвое море, оттуда там получится. Да? Почему? Потому что вот где центр, туда все и тянется. А еще мы должны понимать, что это идет параллельно тому, что меняется мировая экономика, и англосаксы становятся источником еще и экономического изменения в мире. Но это тоже другая история, да, совершенно может быть, не нужно сейчас об этом говорить, но мы должны понимать, что экономика очень тесно связана была с идеологией. Очень тесно. Это вещи, которые порождают друг друга и без друг друга никак не существуют. Не надо думать, что какой-нибудь там Жан-Жак Руссо просто сидел и думал, да, Байрон просто так вот что-то там сочинял, там, и пусть грянет буря, и так далее, и так далее. И в наше время, вот как раз в постиндустриальное, средства массовой информации воспитывают, через них, вернее, вот идеологи этого общества, да, они воспитывают потребителя. И по большому счету им наплевать, что будет потреблять этот человек, какой гамбургер. Главное, чтобы он за этот гамбургер отдал деньги и отдал свою душу в итоге. Ну, потому что так и происходит. Потому что если у тебя ценность гамбургер, да, ты об этом только и думаешь, то ты душу фактически уже сюда и продал, да, за эту чечевицу, там, за эту похлебку. Так вот, получается, что этому обществу потребления нужны какие-то вот эти события, да, поводы для праздника, поводы для какого-то, значит, развлечения, их будет очень много. Поэтому Хэллоуин, он получается, придя вот сюда совсем недавно на нашу почву, он очень легко распространился именно по той причине, что общество наше уже готово воспринимать эти вещи. Готово воспринимать этот самый Хэллоуин, чего-то праздновать, не понимая основы. Вот тоже идея постмодерна, что-то делать, не понимая его корней, не думая о корнях. Поэтому День Святого Валентина, да, Хэллоуин очень легко ложатся на души наших людей, а День Народного Единства не очень. Почему? Потому что День Народного Единства, извините меня, желает вернее, предлагает нам подумать о том, что мы страна, что мы народ, что мы едины, да, несмотря на то, что мы вот разные там, может быть, по национальности, по вере люди, но это наша земля, да, что у нас какие-то корни, у нас, оказывается, история, с нами, оказывается, что-то происходило там в 16 веке, да, в 17-м. Что мы должны объединяться, какие-то поляки, война, история, оказывается, там, захват Москвы, ой, как оказывается, там, что-то было. А можно просто побеситься, одев тыкву на голову. Но если у нас уже тыква вместо головы, понимаете, ну, о чем речь идет? Поэтому получается, что оккультизм очень легко ложится. Потому что у оккультизма вот такая идея. Нажми на кнопку, получишь результат. Ну, на духовную какую-то кнопку. Вот поэтому большим спросом пользуются вот эти все ребята. И это же не сейчас прошло. Помните, когда Чумак, Кашпировский по федеральным каналам транслировали свою бредятину эту всю? Это же было тоже. То есть это просто сейчас ничего не уменьшилось, а стало больше, потому что появляются целые оккультные каналы. Целые передачи, которые снимаются вот с такой идеологической диверсией. Так вопрос, что делать, да? Ну, с Хэллоуином понятно, что это древнеязыческий праздник, которому придали еще современную вот такую идею.
А можно, прежде чем вы нам все-таки скажете, что делать, еще один момент коснуться еще одного события. Православное сообщество очень негативно восприняло, что языческий огонь из Греции к нам прибыл и с таким торжеством идет по России, и многие посчитали таким знаком, когда под Спасскими воротами он погас. Действие-то такое, похожее на языческое было в Греции. Поэтому люди очень так тревожно восприняли это и очень обрадовались, когда он погас. То есть это же на государственном уровне тоже делается. Эстафета огня, она похожа на то, как приезжает к нам благодатный огонь. В общем, есть какие-то аналогии, но в то же время этот огонь языческий.
Здесь я не могу так вот однозначно, как с Хэллоуином, мне все понятно. Откуда рожки растут, так скажем, да? То с Олимпийским огнем не все так же просто. Вот эта традиция, она же давняя, получается. Она давняя, и благодатный огонь начали развозить мы не так давно. Это буквально десятилетие, да? Когда стало возможно заказывать чартерные рейсы из Израиля в страну. И у христиан, я так понимаю, это новая традиция, она неплохая, да, но она новая. Потому что, представьте, 2 сотни лет назад, допустим, русский паломник, как он мог привезти благодатный огонь на родину, да, это трудно представить, когда он там месяцами должен добираться, да, и как он мог это привезти. Сейчас, благодаря технике, это все быстро происходит, но вот эта история с Олимпийским огнем, она давняя, получается.
Ну, говорили, давнее, что чем в советские времена все-таки это воспринималось как театральное действие, больше как игра, а тут как-то особым образом.
Вот с Хэллоуином все-таки более понятнее.
Ну, то, что в Греции зажигается около языческого именно храма, по-моему, богини Геры.
А, ну, я еще раз скажу, я не в теме. Я не в теме, поэтому тут особо что-то комментировать, наверное, не смогу. Но это зависит от того, как, что мы сами придадим, какое значение. Вот нас все-таки ведь не заставляют встречать это все. Так ведь?
Ну, да.
Вот, поэтому наше отношение какое должно быть? Вот по поводу Хэллоуина, допустим, мне кажется, тут более понятней, потому что это ежегодное действие, и наши дети, они так или иначе должны выработать иммунитет. То по олимпийскому этому самому огню, он, ну, для меня проходит как-то очень на каком-то дальнем крае моего сознания, и особо не касается вот меня лично, да? Вот если с Хэллоуином я сталкиваюсь, потому что приходят дети после Хэллоуина и на исповеди каются, что их заставили участвовать, да? Вот, это меня касается напрямую.
Как заставили в школах участвовать?
Ну, а как вы хотите? Ну, мы от наших детей хотим, чтобы они были исповедниками, а сами ни мизинцем не шевельнули, чтобы их защитить, понимаете? Ну, вот весь класс празднует. Что бедному христианскому человечку-то делать? Он же социально зависим в это время, понимаете? Вот тут проблема, которую вот мы, увлекаясь второстепенным, всякими огнями, там, олимпиадами, забываем о вещах, которые главные. Понимаете? Мне кажется, вот Хэллоуин главнее, чем олимпийская гонь. Ну, пробежали, потух, и так, значит, и надо ему. Для меня не является святыней олимпийский огонь. Ну, потух, зажгли какой-то зажигалки и пошли дальше. Это же символ. Ну и пускай. Символ освящения просвещен какой-то идеей, да, объединений там и так далее. Да вот, он, мне кажется, ну, действительно где-то далековато от нашей жизни, ну, от современной, да, ну, пробежали и пробежали, пронесли и ладно. Нас это не сквернит. Но участие наших детей в хэллоуинских вот этих торжествах, он детей осквернит, и нас тоже. Вот поэтому, мне кажется, вот эти две вещи как-то, ну, не рядом немножко по времени прошли, но похоже, да? Вот мы одному возмутились, а другому как-то остались к другому равнодушны. Что, мы уже приняли это как свою традицию? Нет. Вот. И мне кажется, что дело современных христиан, не всех, конечно, да, это не всем это надо, этим надо заниматься, но родителям точно надо отслеживать, что происходит. То есть мы должны понимать, что с 30 октября по 1 ноября будут здесь такие уже шабаши наших детей к оккультизму приучают. Потому что по европейской, так скажем, традиции в это время совершенно черное место у сатанистов. И вот получается, что огонь-то пробежали там, неважно, там где-то там вот что-то произошло. Мы же не будем, православная общественность, говорить, мы против того, чтобы было олимпийское движение. Но ерунда какая-то получается, да? У нас же есть определение социальной концепции, что церковь не против спорта, да? Не против физкультуры, не против физических каких-то упражнений. Пожалуйста, пусть человек занимается. Вот, чтобы это не было только во вред человеку, чтобы это было честно, нормально, да. Ну, те олимпийские какие-то, значит, идеи, которые, ну, изначально лежат в этой идее объединить весь мир, да, добрые силы для того, чтобы как-то, значит, вот, на основе соревнований, какого-то, значит, соперничества хорошего такого общаться. Олимпийская идея, главное не победа, главное участие там и так далее. Ну ладно, это светские такие вещи, пусть хотят бегают, прыгают, там это их дело. Но когда мы не обращаем внимания, что наш ребенок вынужден выбирать между своей слабенькой верой, да, и нашей слабенькой верой, и тем, что делают все одноклассники, вот это вот гораздо хуже. То есть мы должны участвовать. Мне кажется, должны участвовать те христиане, которые могут, вот образованная часть наших христиан, да, которые должны об этом писать. Не просто истерить, вот, зажать уши и визжать, а именно объяснять. Да, вот вышел какой-то оккультный фильм, да, где поносят Господа, надо дать ему рецензию. Понятно, что режиссер не будет читать эти рецензии, но будут читать те люди, которые тем более в интернете сейчас, да, многие образованные люди пользуются этим. Не просто оголтело кричать, а объяснять.
Вот я знаю, в одной школе на Химаше бабушка пришла с печатным изданием, где было описано корни вот этого праздника, и она пошла к директору, они посидели, поговорили, обсудили, и было принято решение директором в школе никогда больше не... То есть вот это все равно действенно. То есть так прислушиваются, вот получается.
Это и надо делать.
Управление образования не может обязать всех праздновать Хэллоуин.
Так в том-то и дело, надо по-человечески, мы привыкли сразу визжать. Надо не визжать, надо объяснять. Мы же понимаем, что те люди, которые в постмодерне завязли, да, они не знают реальных корней. Им некогда узнать эти корни, ну, того или иного действия. Поэтому мы должны прийти спокойно, подготовиться, родители, образованная часть родителей, да, поговорить с директором, поговорить с учителем английского языка, поговорить с классным руководителем. А то мы, получается, когда-то визжим и когда-то боимся, вот наша вот христианская современная позиция. А что, диалог закончился, возможность общаться закончилась, возможность пользоваться нашими правами, которые дает нам, предоставляет государство, извините меня. Ведь в той же системе образования есть три силы, что называется, да? Учитель, ребенок и родитель. А мы привыкли вот все сваливать на школу. И школа, не имея ориентира, да, она начинает отметаться и мучиться, и детей еще наших мучить. Поэтому мы могли бы помочь этой школе. Да, пусть не примут, но один родитель пусть пришел, поговорил, не заимело действия. Но, допустим, в этой школе несколько христиан родители. Они пришли и сказали. И тогда будет понятно, что христиане – это сила, которые могут объединиться, могут прийти, не набить морду, да, а адекватно, грамотно, пригласив, может быть, специалиста, поговорить и, может быть, предложить какую-то альтернативу, что тоже неплохо.
К тому же среди светских психологов тоже можно союзников найти, они понимают, чем может для ребенка, для его психики закончиться такая.
А сейчас тенденция ведь идет, как раз такая, что патриотические круги начинают понимать, что это просто идеологический вброс вот, в умы наших людей, вот такие англосаксонские штучки, эти традиции, оторванные совершенно от корней, да и не наши совершенно. А их же много, их, они с разных сторон летят. Это может быть тот же представление, там, какой сегодня год, да, там, хромой какой-нибудь лошади, там, или какого-нибудь там огненного зайца, там еще чего-нибудь, там дракона какого-нибудь. Мы должны понимать, что это тоже ведь и наше, это тоже оккультизм, только восточный.
Ну, да, вот в самом большом магазине я видела недавно плакат вывешен прямо, чтобы люди знали, что год синий, деревянный, еще какой-то там лошадь грядет.
Ну, потому что надо втюхать это все,
продать. Может, вот теоретически же тоже с магазином поговорить, он же, может быть, тоже прислушается. Хотя, вряд ли.
Ну, писать же нам никто не запрещает еще пока. Но еще раз скажу, что ну, не истерить только, а именно грамотно донести свою позицию. И тем самым я обращаюсь как раз к людям, которые ну, имеют образование, имеют такую возможность. Вот особенность нашей интеллигенции российской в том, что постоянно образованные люди что-нибудь прохлапывают ушами, знаете, увязнут в своих вот
высоких материях.
Ну, я не знаю, есть ли сейчас наша интеллигенция высокие материи. Но почему бы тот дар, который дан Богом, вот, дар образования, да, мысли, возможность писать, говорить, донести свою мысль, почему мы не используем? Я просто боюсь, что у нас в храмах же разные есть люди. Есть и образованные, есть необразованные люди. Мы всех принимаем одинаково. Есть болящие просто откровенные люди, которых мы тоже принимаем. Но когда только болящие люди уходят, что-то кричать там, свою позицию. Но он вот православие показывается вот таким. Блящие люди пришли там и начинают что-то там кричать. А где учителя православные, врачи? Они же есть, православные инженеры, которые могут читать обоснованно, доказывать свою мысль. А то проходит какая-то передачка, да, мы все или книжка какая-нибудь там богохульная, и мы все промолчали. Вот с этим согласились. Хэллоуин там наша классная руководительница проводит, ну мы там так потерпели. Почему прийти просто с ней действительно не поговорить? Или предложить что-то другое? Вот ей нужно для галочки, ну там для плана, да, педагогического. Давайте предложить, не трудно же взять и сказать, давай сходим в краеведческий музей, сходим в театр в это время, еще куда-нибудь. Ну раз нужно мероприятие, да, какое-то. Сделаем хотя бы что-то нейтральное. Можно же это сделать? Можно. Я уж не говорю там организовать паломничество, но это же там высшая материя, хотя школы очень с удовольствием на это идут, кстати. Но это же надо шевелиться нам, нам же проще поистерить дома, да ведь, чем пойти заказать автобус, там, собрать денежки с родителей там и свозить детей куда-то. Для того, чтобы они обогатились, а не были связаны с этим беснованием, которое вот в мире происходит. Но для этого надо шевелиться, для этого надо работать, надо оторвать себя от стула, да, от компьютера, от телевизора и начать что-то делать позитивное. Сходить с ним в поход, наконец, в лес ближайший, это вообще ничего не стоит. И пожарить сосиски. Дети будут в восторге, потому что они этого не видят ничего. Поиграть с ними какие-нибудь веселые старты, и все будет замечательно. Но я так утрирую, конечно, но вот я к чему говорю-то? Потому что надо делать, а не просто истерить.
Батюшка, а вот можно еще такой комментарий, который как связан не с действием, скорее, а с ожиданием. Вот угу. В связи со всем сказанным, люди говорят, что вот есть же пророчество, что Россия возродится, еще войдет в силу и будет царь. И как это все может произойти, учитывая то, что мы даже ничего не делаем?
Я не знаю, как это может произойти. Ну, поскольку я малодуховный человек, то мне порой бывают такие мысли, что а вдруг это время как раз сейчас и заканчивается. Ну а оно как может возродиться? Китайцы будут нас возрождать. Узбеки с таджиками нас будут духовно возрождать. Ну, дорогие русские люди, мы что, совсем что ли с ума сбриндили? Ну кто кроме нас будет Россию возрождать? Духовную Россию я имею в виду, да?
То есть мы ждем, а возможно
да
уже.
Кто? Ну ждем кто? Инопланетяне приедут. Латышские стрелки. Кто будет возрождать Россию, кроме нас, русских христиан? Без нашей жертвы. Без нашей жертвы духовной, я имею в виду борьбы с грехами, да? Без нашего хождения в храм на каждую литургию воскресенье, да? Без нашей подготовки к причастию, без нашего ежедневного маленького тараканьего, но подвига, постановки себя на молитву, раскаяния в своих грехах, понимаете? Вот без этого не возвратится церковь. Без вот такой жертвы пойти с классным руководителем поговорить спокойно о Хэллоуине. Это тоже жертва очень большая. Я почему говорю, что надо, ну, кто способен все-таки идти вот на такое. Но это надо делать. Это как раз и будет формировать в нашем обществе помаленьку, потихонечку, да, другое отношение. Вот, поэтому без нас никто не возродит церковь. Вот если мы сейчас сами стали формальными христианами, да, привыкли к этому, и наши дети, они будут похожи на нас, кто будет возрождать? Пусть появится преподобный Серафим II, или второй праведный Иоанн Кронштадтский. Но в свое время праведный Иоанн Кронштадтский говорил и писал, что он мало мог сделать вообще, повлиять. Ну что, один, да, там, 3-4 подвижника, что они могут на всю-то повлиять страну нашу огромную, на миллионы людей? Не могут, поэтому, или они что-то могут делать, но не все. Они как светильники такие, да, в темноте. Но вот всю кропотливую эту работу по возрождению мы должны сделать. Я почему говорю, еще раз вернусь к приходской жизни. Когда человек, допустим, просто потребитель, он привык потреблять гамбургеры и привык потреблять в церкви только, вот такой человек не возродит ничего. А вот если, допустим, человек пришел и сказал бы священнику, чем я могу помочь? Я хочу послужить. Дай мне такое послушание, дальше у меня что-то могут сделать для храма, да, это мой храм, мои дети тут будут жить. А то православные люди начинают говорить, там, вот пророчество есть, там китайцы нападут на нас, давайте бежать отсюда. Я вот этой вот пораженческой позиции немножко не понимаю, она где-то мне внутри не нравится, не соответствует. Ты скажи, вот моя земля, я тут умру, тут, понимаешь, с оружием в руках, вот это здорово. Потому что тут дед мой похоронен, там, отец. Я этот дом строил, да, то вот сына тут воспитываю. Вот так, да, это правильно. Я пить перестану, потому что я боюсь войны с китайцами, да. Я телевизор перестану смотреть, по крайней мере, вот так, как смотрят наши люди, к сожалению, с утра до вечера. И мозги у них все переполощены. Я начну читать, я начну молиться, да. Я начну соблюдать пост, я начну готовить к причастию. Вот он, духовный воин. И никакой войны с китайцами не будет, если такие будут у нас христиане. Да не будет, не попустит Господь. А если попустит, значит, все уже, нас надо выживать из этой земли. Все, мы не соленая соль. Нас только в навоз выкинуть, как в Евангелии говорится. А соленая, не соленая, зависит от нас. Понимаете? Как мы будем относиться к христианской жизни? Или это продолжение нашего оккультного мировоззрения, что сейчас тоже к церковной жизни так же отношение ведь происходит. Вот почему столько недовольных от того, что, допустим, в храме, мы, вот у нас, допустим, мы предлагаем людям готовиться. Ведь подготовка заключается в элементарнейших вещах. Это же не то, что там сверх что-то такое новое, да, или сверх там трудное. С человеком изучается основа веры, самые основы и основа христианской жизни. То есть ты узнай и делай, собственно, и все, да, индивидуально с каждым. Нет, люди недовольны бывают, очень часто недовольны. Потому что они хотят нажать на кнопку и получить результат сейчас. Это тоже оккультное понимание. Если евангельское понимание «стучите и откроется вам», да, предлагает действие, довольно терпеливое действие, ищите и обрящите, да, найдете, то оккультизм предлагает, нажал на кнопку, тут же получил результат. Он не хочет работать. Он хочет с помощью крысиного хвостика решить все свои духовные и недуховные проблемы. А в христианстве все не так. Надо к Богу приблизиться, надо жертвовать своими грехами, своей неправильной любовью, да. Надо искать Бога, служить ближним. Это труд. Гораздо легче лежать на диване и рассуждать о русской идее. Понимаете? Вот, поэтому, мне кажется, это возрождение, эти пророчества, они хорошие, конечно, оптимистические, но если мы ничего не будем делать, ну, все пророчества, они могут и не исполниться. Господу ведь нельзя сказать, что Господи, вот нам старец такой-то сказал, вот ты давай, будь добр, там выполняй. Он же творец мира. Всемогущий владыка хочет, делает, хочет, не делает. Вот, поэтому, если мы каждый на своем месте будем пытаться возродить свою душу деятельно, по-настоящему, да, то и страна изменится. И приходы будут другие, да. И придут руководители на предприятия, если начинать сначала, другие, которые могут помогать храму. Ну, потому что без этой помощи трудно очень. Вот, и у меня даже мысль такая была, знаете, статью написать, но я не напишу, конечно. На самом-то деле, я понимаю, что это совершенно такая мысль никому не нужная, но, по крайней мере, вот вам скажу и буду считать, что писать не надо. Вот сейчас идет вот глобальный экономический кризис, да? Вот я внутренне уверен, что в это время русские предприниматели должны особенно заняться милосердием. Потому что если ты хочешь успех иметь материальный, не скудеет рука дающего, не закрываться, не замыкаться, не озлобляться этим экономическим кризисом, а наоборот помогать. Вот помогать, чем можешь. И я уверен, что Господь не оставит такого человека без помощи. Вот без помощи, ну и в экономическом, и главное, в духовном плане. Вот такая у меня есть мысль, что экономический кризис – это не повод для отказа от милостыни.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.